книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
В день 98-летия Аркадия Натановича Стругацкого мы решили поговорить про творчество этого писателя. Что он писал без своего брата, какие идеи волновали писателя. Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в эфире с вами писатель-критик, литературный мыслитель Олег Комараков.
Автор и ведущий передачи Игорь Попов, а также телеграм-книжный блогер.
Да, вот он, видишь, решил-таки меня порекламировать. Друзья, добро пожаловать. Сегодня привет, Олег.
Привет, Игорь.
Да, ну что ж, мы продолжаем говорить о важных книгах, о важных писателях. И сегодня, друзья, сегодня вот именно так совпал наш эфир. Да. 28 августа 1925 года родился писатель, переводчик, литературный критик, редактор, и даже в некотором роде издатель Аркадий Натанович Стругацкий, потому что Аркадий Натанович какое-то время трудился как, в общем-то, редактор одной из книжных серий «Фантастики и приключения». Да, и, в общем-то, подарил нам многих интересных писателей, советских писателей-фантастов. То есть благодаря его усилиям они смогли опубликоваться, и были первые изданные книги, например, «Войскунский и Лукодянов», в общем-то, благодаря вот таким редакторским, издательским стараниям Аркадия Натановича Стругацкого дошли до своего читателя. Да? Такой человек, конечно же, очень и очень неординарный был во всех смыслах, с очень непростой судьбой, да? Военный переводчик, он переводил с японского, да. И всю жизнь увлекался, конечно, японской культурой, и многие, скажем так, японские мотивы, конечно же, в творчестве Стругацких, не только, кстати, через него, да, потому что многие думают, что вот японские влияния – это через Аркадия Стругацкого, а все астрофизические какие-то находки через Бориса Натановича Стругацкого. Но вот Борис Натанович еще когда был жив, открыл вот эту, приоткрыл эту завесу и говорил о том, что, кстати сказать, большинство астрофизических таких прозрений, каких-то идей новых подсказывал Аркадий Натанович, который очень внимательно следил за научной публицистикой, да, за вот научными публикациями.
А ну, Борис... так как они оба интересовались литературой, наукой, то там, наверное, даже трудно сказать, кто именно давал ту или иную идею.
Конечно, конечно, да, это совместный труд. И, в общем, мы знаем, что мы уже говорили, в этом году мы вспоминали Бориса Натановича Стругацкого в апреле, да, была годовщина. Он умер в 2012 году, и оба брата умерли от онкологических заболеваний. Да, вот. Аркадий Натанович в 1991 году. И, в общем, последняя книга, о которой мы сегодня будем говорить, это «Дьявол среди людей», написанная Аркадием Натановичем Стругацким. В общем-то, да, братья договорились, что сольные вещи они не пишут под своей фамилией, да, и поэтому Аркадий Натанович Стругацкий пользовался псевдонимом С. Ярославцев. Тут есть куча, кстати, вариантов, но сам Борис Натанович говорит о том, что вообще, как бы, если с Витицким все было понятно, да, С. Витицкий, потому что все С. Победин, да, они все начинались, все их псевдонимы начинались на С, то есть Стругацкий, да, вот, и соответственно, вот если с Витицким все было понятно, да, он на улице Победы жил, поэтому Виктории и так далее. А вот с Ярославцем непонятно. Есть варианты по поводу Ярославского, там, шоссе и так далее. Но вот просто этот вариант появился как сольный псевдоним. У Аркадия Натановича еще был С. Бережков, да? Свой псевдоним. Ну вот под этим псевдонимом написаны три произведения таких самостоятельных, ну, как самостоятельных, все равно все три произведения, которые под этим псевдонимом появились, они, в общем-то, плод, на самом деле, творчества двух братьев, просто воплощал их уже Аркадий Натанович, да?
Ну да, замыслы были совместные, разрабатывал Аркадий Натанович уже в одиночестве.
Ну, он не разрабатывал, скорее воплощал, да, потому что, да, например, да. «Экспедиция в преисподнюю» – это его, они же хотели, они даже написали сценарий для мультфильма, полнометражного такого мультфильма про космические вот такие приключения. И даже Хитрук и Котеночкин заинтересовались этим сценарием, но после резолюции начальства, великого киноначальства, что, мол, как бы, это, нам такие мультфильмы не нужны, тогда Аркадий Натанович просто сел и написал «Экспедицию преисподнюю». Нужно сказать, что это очень веселое, хорошее и по-хорошему да. какая-то абсолютно увлекательная фантастическая сказка.
Юмористическая, бодрая. Жалко, что действительно мультфильм так и не сняли.
Могу получить... А мультфильм, я хочу очень сказать, просто. Что мне кажется, где-то вот «Тайны третьей планеты» это такой очень... Он бы получился именно в духе «Тайны третьей планеты», да? По, естественно, по произведениям Кира Баучева, по сценарию Кира Баучева. Совершенно замечательно.
Ну, той же эстетики, да. Могли в той же эстетике сделать, было бы интересно.
Да, и опять же, вот если смотреть «Тайны третьей планеты» и читать «Экспедиция в преисподнюю», то вот какой-то дух вот этого приключения, там, пираты и так далее, все это есть в «Экспедиции в преисподнюю» вполне себе. Ну, вообще-то даже перевоспитание, там ведь космического пирата есть, да, в этом произведении.
Ну, там вот эта вот атмосфера подростковой сказочной повести 70-х годов, прям вот очень-очень точно передано.
Да, ну, в общем, нужно сказать, что все три произведения, которые написал Аркадий Натанович Стругацкий без брата, а мы сегодня, у нас эфир так и называется, Аркадий Стругацкий без брата, да, мы хотим именно поговорить про творчество Аркадия Стругацкого. Они были задуманы оба, ну, в общем, братьями Стругацкими в 70-е годы, только воплощал их Аркадий Натанович. Подробности жизни Никиты Воронцова. Это вот любимая и мучившая тема Стругацких, закольцованность времени, да, вот это вот дежавю, переживаем, то есть такой день сурка, переживаемый человеком постоянно.
Вопрос, может ли человек повлиять на свою судьбу и в какой степени может?
Нет, это, на самом деле там идея истории, закольцованность истории, что на историю невозможно повлиять. То есть есть некий исторический процесс, он метафизически и мистически необратим, да, с точки зрения Стругацких. Да, что бы ты ни делал, так или иначе, история все равно будет компенсировать все твои попытки, твоего вмешательства. Это вот эта знаменитая бабочка Рэя Брэдбери. Сейчас уже идет обратная, знаешь, фантастики по поводу этой бабочки. Наоборот, что как бы ты бабочку, сколько бы ты бабочек не раздавил, но на историю повлиять нельзя. И эта идея, кстати, Стругацкими разрабатывалась еще в 70-е годы, да, вот 20 века. Но воплощение она уже получила позже. И последняя, собственно, повесть «Дьявол среди людей», 1991 год, и в 1991 году Аркадий Натанович Стругацкий умирает от рака. Yeah. То есть это последняя, финальная его повесть, о ней сегодня будем говорить. Друзья, напишите, вот какие книги Стругацких вы любите, какие советуете почитать, и вообще какие книги сейчас читаете вместе с детьми. Давайте вот пишите книги, которые вы читаете вместе с детьми. Есть ли такие книги? У меня есть такие книги, я с младшей дочкой... Сейчас я буду читать Тургенева «Муму», да, это школьная программа. Прочитали мы совершенно замечательное «Заколдованное место» Николая Васильевича Гоголя. Очень посмеялись над этим произведением. Вот, читали мы Погорельского Антония, да, соответственно, «Черный курец» или «Жители подземелья», да, так оно называется.
«Подземные жители»,
да. Да, что «Подземные жители», да. Угу. И, в общем, читали Некрасова, там, в общем, многое, уже даже мне многое не считывается у Некрасова сейчас, я уж молчу про современных детей, то есть, да, вот это. Стиль Некрасова, ну, мне кажется, очень сложно воспринимать современным детям сегодня, потому что вот это вот хаотичное, его имитация вот каких-то народных песен, да, такая, знаешь, отсылки к фольклору сегодня уже не считывается прям очень интересно было мне наблюдать, да.
Наверное, на любителя, то есть... для того, кому интересна вот эта тема именно народного такого близкого к земле, к крестьянскому труду.
Ну, для пятого класса, я думаю, что вряд ли это. Ну, понятно, почему это включено в программу именно сейчас, потому что это все-таки поэзия, Некрасов, классика, с ней нужно ознакомиться. Другое дело, она, правда, очень нуждается в комментариях учителей. Я не уверен, что учитель, ну, справляется с этим, да, сам. Mm-hmm. Но мы сегодня про Аркадия Натановича Стругацкого, поэтому, друзья, пишите нам, пожалуйста, комментарии. Какие книги вы читаете с детьми, вот, что вам кажется важным, и какие книги действительно детям сегодня нравятся. У нас сегодня, можно сказать, в гостях Аркадий Натанович Стругацкий и его повесть «Дьявол среди людей». Вот, Олег, как ты думаешь, вот почему все-таки творчество Стругацких до сих пор вызывает такой интерес? Оно действительно вызывает интерес. Конечно же, не такой интерес, как в 80-е, 90-е годы, но все-таки Стругацкие постоянно есть в обзорах блогеров, книжных блогеров, видеоблогеров. Они появляются, «Трудно быть богом», «Жук-муравейники», да, «Град обреченный» и так далее. Все-таки «Гадкие лебеди» уже реже, да, это гораздо более сложное произведение, «Град обреченный» и «Гадкие лебеди», но вот такие, ну, понедельник начинается субботу, они так или иначе появляются, их читают, ими интересуются. Почему, как ты думаешь? Хотя вот фантастика уже не занимает такую важную нишу в книжном мире, которую она занимала, ну, скажем, во времена нашего детства. Это 70-е, 80-е, 90-е годы.
Знаешь, мне кажется, во многом изменилось отношение к фантастике. Ну, не скажу, что целиком изменилось, но какие-то я вижу определенные подвижки. А в 80-е, в 90-е, во-первых, была очень интересная техническая сторона, именно научная фантастика. Фантастику обсуждали больше инженеры, технари. Во-вторых, социальное устройство, то есть тоже вот проблемы идеального общества, неидеального общества, утопии, антиутопии. А сейчас, мне кажется, есть сильный сдвиг в сторону литературоведения, гуманитарного направления. То есть Стругацкие больше не как научные или социальные фантасты, а именно как литераторы, как люди, рассказывающие историю.
Но чем они все-таки цепляли, этическая составляющая, очень-очень сейчас, мне кажется, востребована читателями.
Хороший вопрос.
И зацепляет их, да?
Третье тоже надо было упомянуть этику, отношения. Да. Вот тут, да, вот тут у меня вопрос, насколько современные читатели, блогеры, критики видят эту нравственно-этическую проблематику Стругацких, насколько она им интересна. Вот, не знаю.
Я готовясь к эфиру, естественно, решил посмотреть отзывы на «Дьявол среди людей», на повесть, и одна из рецензий, достаточно такая большая, скажем так, очень обширная, я бы ее назвал, она так называется: «Этические проблемы в повести Стругацких». Поэтому этика до сих пор... Это на Яндекс.Дзене вообще опубликована она, да, вот на такой современной платформе. И это правда, это очень интересно. То есть этика все равно цепляет, да, несмотря на то, что, вот, казалось бы, этические проблемы сейчас другие, да? Несколько другие обсуждаются, да, у Стругацких, в общем-то, этические проблемы актуальны, наверное, для 80-х, 90-х годов, да, в большей степени.
Ну, я бы сказал, да, что, в принципе, в Стругацких можно увидеть очень много тем, которые стали популярны сейчас. Именно вот если несколько так вот отстраниться от их ранних вещей, от того, что они писали там в конце 50-х, начале 60-х, а больше именно вот поздние 70-е, 80-е, то, кстати, «Дьявол среди людей» очень-очень сильно затрагивает проблемы этики, которые сейчас обсуждаются, да.
Ну вот мы об этом поговорим. Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты. Вот Яна Дюковская нам написала: «Всем добрый понедельник». И вам, Яна, всегда рады вам, ну, у нас в эфире. Пишите, какие книги вы сейчас читаете, что рекомендуете. Это очень здорово. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашим эфиром на своих страничках в соцсетях. Конечно же, друзья, комментируйте. Нам интересно ваше мнение по поводу тех писателей, тех книг, которые мы обсуждаем. В частности, мы сегодня обсуждаем Аркадия Стругацкого, его повесть «Дьявол среди людей». Пишите, как, Как вы думаете, насколько читали вы эту повесть? И если читали, то, в общем-то, согласны ли вы с авторскими идеями? Давайте попробуем порассуждать об этом. Конечно же, друзья, чем больше вы комментируете, тем легче нам попасть в рекомендованные видео в соцсетях. И вы можете поддержать проект «Эпиграф» материально. Сделать это очень просто. Проходите по ссылочке. Она есть в описании к этому эфиру. И там есть все для того, чтобы сделать, да, поддержать нас материально, сделать пожертвование. Любая сумма для нас — это очень важно. И на самом деле передача «Эпиграф» — это передача, которая ставит своей целью просвещение и пропаганда чтения. Сейчас очень важного, мне кажется, очень, очень важной темы для нашего общества и вообще для людей. Поэтому, друзья, мы очень рады вашей поддержке. Вот, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы говорим про Аркадия Стругацкого, его, в общем-то, сольные проекты, его такую сольную писательскую деятельность. Давай немножко, Олег, поговорим с тобой про творчество Аркадия Стругацкого, в общем-то. Какой жизненный путь предшествовал его писательской карьере? Вот Аркадий Стругацкий, каким он был, как он стал писателем?
Ну, наверное, один из ключевых моментов, да, ты уже упомянул о том, что он был переводчиком, что он...
Он учился не где-нибудь, он был в знаменитой, в общем-то, вот этой, я забыл, как она точно, аббревиатура называется.
Военный институт иностранных языков.
Да, военный институт иностранных языков. Его однокашниками были Юлиан Семенов и потом будущий спикер парламента Черномырдин, да, вот вместе они учились, да. В этом институте. Но вот как факт, Аркадий Стругацкий, в общем-то, еще по окончанию успел даже немного поработать, да, собственно, как военным переводчиком, да?
Да, ну и причем, если я правильно понимаю, он был в 43-м году зачислен. Ну,
да. Да,
курс,
да.
То есть вот как раз во время войны, вот, но он учился в это время, и дальше вот он по этой специальности еще военной какое-то время трудился.
Угу. Что было потом?
Ну, потом, когда он ушел в отставку, он уже занялся литературной деятельностью.
Ну, он начинает писать еще будучи военным переводчиком, да, попытки его там со своим коллегой, они пишут какую-то такую повесть, такую политически, идеологическую, да, и вот уже встречаются, да, там ведь во время войны отец уезжает с Аркадием, увозит Аркадия, а Борис остается с мамой в Ленинграде, да, блокаду Ленинграда переживает, они после уже, после всего этого, отец погибает, Натан Залманович Стругацкий, да, умирает, а в... Аркадий выживает, в общем, да, то есть там такая очень трагическая история. Ну, вообще вот эта идея, знаешь, судьбы,
да.
И у Стругацкого младшего и старшего, и у Борисова Аркадия есть, и они в своих произведениях эту идею судьбы, например, там, собственно, Борис Натанович об этом пишет в «Поиске предназначения» в повести или 27-я теорема этики, написывает опыт свой. И Аркадий тоже. У него есть, кстати, очень интересный эпизод, который он потом брату рассказывал, когда он шел и начался обстрел, и его прям взрывной волной подняло, пронесло над заборами с этими спиками, да, и он приземлился. То есть, как бы, ну, совершенно невероятные вещи, да. Вот это, мне кажется, очень-очень сильно и повлияло на них, на вот какое-то ощущение своего предназначения, да, и поиск своего предназначения. Но как они стали вместе писать?
Ну, сколько я помню, потом они как-то встретились, как-то обнаружили взаимный интерес к литературе и начали сначала писать переписки, там посылать друг другу части произведений, редактировать, отсылать обратно. То есть она такая была тоже интересная схема работы.
Ну, Аркадий, Борис Натанович Стругацкий рассказывал, что у них очень простая была. То есть они какие-то части писали, друг другу отсылали, что-то там распределялись, но потом они встречались вместе и просто садились и работали. То есть вот такой вахтовый метод. Так до конца жизни они и применяли. А Борис Натанович там первый приобрел компьютер и пытался брата к этому, значит, приучить, но Аркадий Натанович в плане техники был очень консервативным и до конца жизни печатал на печатной машинке, да. А он хотел, чтобы они вместе там, значит, по персональному компьютеру уже там по модему обменивались, то есть, чтобы было гораздо быстрее. Но вот нет, вот Аркадий Натанович до конца жизни.
Борис Натанович как раз был известен тем, что он все вот эти технические новинки очень любил, пользовался, и в интернете у него было очень такое присутствие активное. Да.
Ну что ж, чем сегодня мы все-таки больше говорим про Аркадия Натановича Стругацкого, чем Аркадий Стругацкий занимался, кроме тандема с братом, мы уже немного поговорили, да, про его
деятельность, да.
Вот, собственно говоря, вот какие переводы он делал, вот что его интересовало как переводчика, например?
Ну, переводил он, во-первых, с японского, причем переводил литературу там Кутагаву, Кобо Абе, то есть такие, ну, опять же, вот так вот мы все время как-то немножко разграничиваем, да, фантастика как бы жанр, низкий жанр, есть вот там высокая литература, но вот на примере Стругацких мы хорошо видим, что они интересовались самым широким спектром литературных произведений и работали, и переводили. И да, очень активно Аркадий Натанович переводил в английскую фантастику.
Ну, Борис Натанович тоже прям переводил тоже английскую фантастику, да.
Ну, вот и Азимова, и Андре Нортон, который, мне кажется, как раз благодаря переводам Стругацких-то стало известно на отечественном литературном небосклоне, и как бы сейчас, мне кажется, вообще уже такая полузабытая писательница. Даже не помню, чтобы и переиздавали это у нас, хотя, может, наверное, что-то было. Вот. Но также они все-таки, ну, находились в контакте с писателями-фантастами социалистического блока и там Станиславом Лемом, и все-таки как-то старались и с мировой фантастикой взаимодействовать. Они все-таки были уже такого, ну, скажем, достаточно международного уровня писателями и литературными деятелями.
Слушай, вот, знаешь, я в интернете находил такие, скажем, ну, так, знаешь, претензии, не столько обвинения, сколько претензии к братьям Стругацким, что на самом деле они все идеи читали в англоязычной фантастике и, типа, там, значит, эти идеи использовали, что ничего оригинального. Я, как, типа, когда я прочитал англоязычную фантастику, я понял, что там Стругацкие, в общем, ничего оригинального не сделали. Как ты к этому относишься?
Ну, слушай, это всегда такой вопрос взаимодействия с культурой. Если вы существуете в какой-то атмосфере литературной, то, естественно, вы черпаете идеи, и, может быть, вы просто и параллельно взаимодействуете. Одна и та же идея вполне может посетить авторов в одном жанре, потому что они основываются, опять же, на какой-то общей литературной базе, на там вот Уэллс, не знаю, там Жюль Верн даже, и так далее. И фантастические идеи, в общем-то, тоже, скажем так, не то чтобы там можно было много чего нового придумать, но обработать, привнести нечто свое, и у Стругацких есть свой оригинальный авторский стиль, свое оригинальное мышление, свои идеи, которые переходят из произведения в произведение, и называть их подражателями, ну, это нелепо, ну, это просто неправильно.
Ну вот интересно, да, когда мы говорим еще про Аркадия Натановича Стругацкого, интересно, что Аркадий Натанович Стругацкий был еще и автором сценария. Ну, понятно, что они вместе писали сценарий, там, какое-то невероятное количество вариантов сценария к «Сталкеру», Тарковского, да, там это отдельная тема. Но Аркадий Натанович Стругацкий был еще и значит, одним из авторов сценария, очень интересного для Стругацкого фильма, «Семейные дела Гаюровых». Вот. Mm-hmm. Это такая социальная драма, и автором сценария был Аркадий Стругацкий и Фатех Ниязи. В общем, ну, как ты понимаешь, это такой вот таджик фильм выпустил этот фильм. Вот, пожалуйста, да.
То есть, они... Я понимаю, в материалах, дополнительных материалах, которые, ну, у нас вот Стругацкий прям изданы. По-моему, все, что смогли найти, все издали. И варианты сценария «Сталкера» есть. И, кстати, очень рекомендую почитать, потому что это отличается и от повести, и от финального сценария. Это вообще какой-то третий вариант.
Ну, вообще, нужно сказать, что идею для жертвоприношения последнего фильма Андрея Тарковского дал Аркадий Стругацкий. И она, конечно, совсем... Потому что, знаешь, отголоски этой идеи, этого, может быть, набросков к сценарию Стругацкого чувствуется, потому что когда ты видишь то, что там некое, да, это конец света, и непонятно, что, с чем, понятно, что тогда тема была очень популярная, очень актуальная, это ядерная катастрофа, да, вот ядерная война, и там это чувствуется, что вот этот... дух вот этой ядерной апокалиптики, он чувствуется в фильме, да, вот, ну, то есть тут все равно он как бы продолжал сотрудничать, и когда Стругацкий, ну, там, в частности, Бориса спрашивали по поводу того, что вот как с Тарковским, вот он же так вот перекорежил там вашу повесть, и он сказал, что, он говорит, мы прекрасно понимали, с кем мы имеем дело, что мы имеем дело с гением, поэтому мы просто как бы молча терпели все, да, понимая, что на самом деле это вот честь работать с таким гениальным кинорежиссером, в общем...
Вообще, собственно... напомню, что питерская интеллигентская среда, она вообще такая вот плавно перетекающая. Кино, литература, театр, музыка, музеи, вот эти многочисленные петербургские, все это одна большая среда, и идеи там бродили. Ну и техническая, кстати, интеллигенция тоже, которая очень активно в то время участвовала во всех обсуждениях, в литературных проблематиках.
Не только в культурных, очень, общекультурных, да, музыкальных, да,
да, пожалуйста. Музыкальных, да.
Да, это правда, это была она очень-очень активная, и это и очень интересная дискуссия. Если посмотреть уже оцифрованные архивы советского телевидения, то там общественно-политические передачи, культурные, там музыкальный ринг, например, там реально люди... Там инженеры сидели, задавали вопросы. Значит, то есть сегодня они очень активные.
Кстати, в этом демонстрировали очень-очень хорошее понимание.
Эрудицию, да.
Эрудицию, хороший очень уровень.
Да, может быть, они не принимали какие-то формы, но при этом вот иногда... То есть
люди разбирались, очень хорошо разбирались и очень грамотно могли ставить вопросы.
Да, особенно интересовала, конечно же, фантастика, темпоральная фантастика, путешествия во времени, вот эти вот, что будет...
Социальная фантастика.
И вообще социальная фантастика, это, мне кажется, феномен абсолютно советской фантастики. То есть социальной фантастики, ну, там еще, может быть, соцлагерь, да, где-то ГДРовская, чехословацкая фантастика, есть отклики этого, но такого, чтобы сказать, мировой фантастики...
Нет, все-таки в новой волне довольно много ставилось вопросов, там, может быть, не было такого бурного обсуждения, и, наверное, все-таки не было такого интеллектуального уровня, то есть то, что тут именно втягивало в себя именно вот самые лучшие умы, которые прям вот горели этим, интересовались.
Ну, посмотри, Илья Варшавский, Дмитрий Беленкин, Кир Баучев. Кир Баучев, в общем-то, по большому счету, был одним из таких основоположников социальной фантастики как жанра, да, не просто как какие-то произведения, он прямо очень много работал в этом жанре, в социальной фантастике. Это, правда, был один из мастеров социальной фантастики, честно был. Да, он не только там в темпоральной фантастике, там, да, там похищение чародея, да, но и вот в социальной фантастике очень много. И для него интересно был социальный психологизм, вот, вернее, соционика и психологизм, вот социальные механизмы, как мы взаимодействуем друг с другом, как общество, как вот разные культуры могут взаимодействовать. Да? Это очень сильно в его новеллистике отражается. Ну, давай к Аркадию Стругацкому и его повести «Дьявол среди людей». Итак, повесть «Дьявол среди людей». О чем она? Кто там главный герой? Что там происходит?
Так, это описание жизни в провинциальном городе, где рассказчик вспоминает...
Врач Алексей.
Да.
Да. Он такой врач-терапевт, который потом, кстати сказать, становится главным в конце. Мы знаем, что он становится главным врачом больницы. Да, вот. Некий Ташлинск. Понятно, что Ташлинск – это такой... У него есть реальный прототип, городок, в котором жил, когда был военно-переводчиком. Да,
Аркадий, ну, там достаточно обобщенный город.
Да-да-да.
Таких прям конкретных исторических, хронологических привязок-то не так много, но, тем не менее, такой типичный именно город. Небольшой провинциальный город, в котором и врач рассказывает о судьбе своего одноклассника, своего друга детства, которого он встретил снова много-много лет спустя, которого он даже и не узнал сразу, настолько тот изменился, и рассказывает о том, как этот человек, вот как врач узнает его судьбу трагическую, и потом этот человек обретает сверхспособности, ну, таким радиоактивное существо X практически. Но,
слушай, здесь я бы вот, наверное, поговорил бы об этом. Вот немножко я дополню, да. Ким Волошин зовут вот этого, скажем, главного героя, не повествователя, а главного героя. Ким Волошин – это такой образец борца за справедливость, скажем, да, у него очень обостренное чувство справедливости, очень обостренное чувство правды, да, и здесь очень интересно, знаешь...
У него еще очень обостренная обида на мир за то, что с ним произошло.
Да, в общем-то, это, скажем, дитя последствий Великой Отечественной войны, да, он сирота, о нем заботится, в общем, вот друг его мама, да, потом их пути расходятся, начинает он работать как рабочий корреспондент в местной ташлинской газете, там он встречает свою будущую жену, она его вытаскивает, она из хорошей семьи, из таких потомственных, да, интеллигентов московских, он заканчивает институт журналистики, в общем-то, даже там чуть ли не на аспирантуре. И вот там как раз проявляется его характер, да, вот, он попадает там в тюрьму и так далее. Вот он, ну, жил...
Он становится диссидентом.
Да-да.
Таким, так сказать, да, советским революционером условным.
Ну, не такой, попадает. Да, диссидентствующий, да. Понятно, mm-hmm. что вот и он уже, опять же, там, он теряет глаз, там, один палец на руке, да. Вот, то есть такой выходит,
ну, физически, жизнь,
да,
физически,
да, физически его травмы – это такая метафора внутренних таких психологических травм, да. И, ну, вот в результате он, значит, там жена его из-за того, что она там теряет ребенка, попадает в психиатрическую клинику, там долго лечится, в результате умирает. Да? И вот он, собственно говоря, едет сам, там понятно, что за полынь город, да, что за, понятно, авария на АЭС, да, атомной электростанции, понятно, что это Чернобыль, он едет туда. В общем-то, вот как раз он возвращается человеком, которого нельзя трогать. Этот образ человека, которого нельзя трогать, так и назывался, в общем-то, рабочий вариант повести, который задумывали Стругацкие вдвоем. Человек, которого нельзя трогать. Да? Да. То есть человек, которому...
Было, да, бич божий.
Да, бич божий, но потом Стругацкие узнали, что под таким названием уже есть эта повесть. И, в общем-то, задуманная в 70-е годы, Аркадий Стругацкий воплощает его в 91-м году. И вот у меня, знаешь, вопрос. На самом деле природа, скажем, сверхъестественная природа Кима Волошина, да, то есть она такая там... фантастически метафизическое, да, потому что Моисей, там есть
друг,
врач, да, Моисей,
Ганатон,
да, Моисей Соломонович, по-моему, что такое, вот, я его отчество так не запомнил, он, соответственно, значит, у него есть такая метафизическая версия дара Кима, так называемого дара проклятия Кима Волошина, что это, собственно говоря, бес, который сбежал из ада, и вот он нашел себе физическую оболочку в виде Кима Волошина, и таким образом он устраивает здесь ужас на земле, а у, соответственно, главного героя Алексея, врача Алексея, у него свой вариант этого дара. Он говорит, что ад, да, но он абсолютно не инфернальный, не загробный, а это вот жизненный ад, проходя через которую в результате радиоактивного облучения Ким Волошин получает вот такую способность, становится психооружием, да?
Вот. Это мы вырастили Бабу-Ягу в своем коллективе, в плохом смысле этого слова.
Я думаю, что там даже не Баба-Яга. Тут в этом в природе, его же впрямую называют бесом. Да?
Там одна религиозная бабушка, он называет Агигелом, то есть ангелом сатаны.
Это не религиозная бабушка, все-таки там ведьма. И она говорит о том, что я-то сама умела когда-то, но сейчас-то уже все, тоже как он. Да? И когда я его спрашиваю, ну что, ну, собственно, колдун, он говорит, не-не-не, он не из наших. Да? Потому что у нас этот дар такой прагматичный, да, а здесь он хаотичный, да, такой импульсивный. Это видно, когда, собственно, Ким Волошин выходит из себя, то с людьми, которые выступают против него, хотят сделать зло по отношению к нему и к его близким, собственно говоря, происходит, ну, либо они попадают в психиатрическую клинику, как мама девочки, да, которая издевалась над его падчерицей, да. Девочка издевалась над падчерицей, и, собственно... И здесь один из самых жестких, наверное, эпизодов в этой повести, когда, собственно, Ким Волошин в результате вот этим своим импульсом убивает девочку, да, которая издевалась над его падчерицей. Да? И здесь вопрос, вот кто такой Ким Волошин? Вот природа Кима Волошина. Есть два варианта. Вот Моисей Наумович, вот, там, этот врач Моисей Наумович говорит о том, что у него природа такая метафизическая, да, это природа сверхъестественная, это бес, то есть дьявол, значит, демон в человеческом теле, а, значит, главный герой считает, что это, это дьявол, который порожден нами, да, да, нашими грехами, нашей жизнью, нашим вот тем земным адом.
Потому что да, он это нечто вот наше, земное, материальное.
Да, земное, материальное. Вот Ким Волошин, вообще очень интересно, на твой взгляд, какие идеи двигали Аркадием Стругацким? И второй вопрос, наверное, просто, может быть, с этого начнем. И второй вопрос очень, очень важный. 91-й год, вот как ты думаешь, насколько эпоха, в которую писал все-таки Аркадий Стругацкий, повлияла на эту повесть? Ну вот начнем, может, с первого, с метафизики, да, вот.
Что собой представляет Ким Волошин.
Или давай, знаешь, вот сначала мне кажется
нераздельные.
Да, мне кажется, все-таки начнем с эпохи. Да, насколько эпоха повлияла на повесть, на то, как она написана. Ведь, по сути, у них там есть похожие вещи, да, есть отягощенный злом, тоже достаточно поздние вещи. Отягощенный злом, да, и у них есть, опять же, град обреченный. Это уже вот близкие немножко по идеям вещи, как и делал среди людей. Но насколько вот эта эпоха 90-х...
Смотри, тут как раз-то как-то социальное перетекает в метафизическое. Собственно, бич Божий же не случайно. Вот это социальное зло, которое накапливалось, которое подавлялось все 70 лет советской власти, вот оно выхлёстывается, вот оно принимает облик этого мстителя, который мстит, причем не разбирая виновных, невиновных, который не добивается уже какой-то
справедливости. Ты все-таки думаешь, что это такой образ абсолютно без... неподконтрольной силы отмщения, да, вот некой такой вот сметающей все на своем пути. То есть не
тут даже, наверное, слово «отомщение» не самое подходящее. Он не мстит, он просто вот он существует. Вот он обрел эти силы, и теперь он реализует их в зависимости. У него нет какого-то плана. У него нет... Это Джокер. Так вот.
Который... Да, да, слушай, я согласен с тобой. Действительно, Ким Волошин – это прямо образ Джокера.
Да,
ну,
да, да,
я тот самый образ Джокера, который сейчас воплощенный.
Не... Я об этом говорю, об актуальности. Вот да, очень да, актуальная.
Да, правда. Правда, я согласен с тобой. Это образ Джокера как раз вот из последнего фильма. Да, вот такой вот...
Вы травмированный.
Меня сделали, да, травмированный. Вы меня сделали, теперь вы пожинаете плоды того, что вы сделали, собственно говоря. И здесь вот очень интересно, ведь сам Ким Волошин, он такой, как тебе сказать, ты с одной стороны переживаешь, да, то есть у него есть, нельзя сказать, что у него нет положительных качеств, у него много положительных качеств, ну как много, они есть, да, он действительно, ну как бы у него есть какая-то своя система ценностей и понимания справедливости, да, она трансформируется.
Рефлексирующий,
да?
Думающий.
Да, он рефлексирующий, но, думающий. Но да.
Все эти положительные свойства, они переломаны. Они все вот такие же травмированы. И они его превращают в вот такое вот орудие. Но я просто про метафизику закончу мысль. А вот это вот и есть вот Божье возмездие, которое осуществляется не тем, что вот там с неба огненная сера и материя, теориты начали падать. Не то, что какое-то вот что-то происходит, а вот то, что вы своими действиями реализуете вот эту компенсацию.
То есть это то, воплощение, что... да, собственно, последствия Ким Волошин – это последствия накопленного человеческого зла. Такое воплощение этого зла, которое как волна, знаешь, как обратный синдром такой, или эффект обратной петли. Это как бы... Значит, как бумеранг, который возвращается назад. Да? Ты кинул, ты коррупционер, ты кинул, ты презираешь людей, тогда это придет к тебе. Тогда этот бумеранг
вернется. Вот это мысль, которая у ветхозаветных пророков встречается вот прямо. Это вот мысль, которую они все разделяют, и которую просто по-разному описывают, что вот народ вел себя несправедливо, неправедно, нарушал
Божьи заповеди. Собственно, это последствия. Да,
и вот это последствия, это возмещение, это компенсация. И здесь, да, тоже это есть, и выступает, вот как сказать, он, может быть, и не видит в себе вот какого-то там замысла, божественного орудия, это не граф Монте-Кристо, тут никаких вот этих вот романтических размышлений нет. Здесь просто есть это понимание, что вот...
Ну да, он не целенаправленно стал таким орудием возмездия, да, вот, а просто... абсолютно импульсивное такое орудие. И вначале он это не контролирует, потом он начинает контролировать, вообще там развивать этот дар. Он может уже на расстояниях это все делать, на больших расстояниях, ему расстояние не пределы.
Да, пределы этого дара вообще непонятно ни ему, ни окружающим. И как бы и повесть-то, в общем-то, тоже заканчивается без какого-то и объяснения, и какого-то вывода. Просто вот... угнетение, ответ на угнетение, реализация.
Два.
Как, знаешь, как у Юза Олешковского в руке. Вот у него тоже там похоже, ну, намного более страшно описанное. Тоже вот эта вот месть за... Только у Олешковского у него герой мстит сознательно, то есть у него прям целая программа, это вся философия. А здесь как раз вот Аркадий Натанович показывает, что а может не быть никакой программы, а может просто вот он действует так, как он действует.
Да, это идея гомеостатического мироздания, которая вот некая, да, бог в виде некоего закона, да, который выступает против, так сказать, там, человека, который идет против этих законов, пытается этим сам создавать вот эти законы или сам переделывать природу благодаря своей деятельности, научной деятельности, интеллектуальной деятельности. Там Вечеровский, кстати сказать, это такой у них образ такого сознательного борца с этим гомеостатическим мирозданием. Да,
законом. Да? Ну, да. Кстати, как в «Далекой радуге». Вот «Далекой радуге». Вы экспериментировали?
Вот оно вам.
Да, экспериментировались.
Да. Но все-таки результатами этих экспериментов стали нуль транспортировка. Да? Там идея у Стругацких все равно это надо, но мы идем на жертвы, и мы все равно жертвы этого прогресса, они, в общем, неумолимы. Да? Мы все равно с ними будем сталкиваться. И это тоже очень важные вопросы. Вот, знаешь, вопрос у меня по поводу этой повести. Там повесть сопровождена, во-первых, тремя эпилогами. Вот какое-то у тебя отношение к этим эпилогам? Стоило их писать или нет, Аркадию Стругацкому?
Какие-то, ну, ты знаешь, там, который эпилог-то в виде пьесы.
Там есть фантастический, есть, значит, там фантастический, ну, в общем, там три, да.
Да, там что-то он такой уже прям, действительно, перестроечный. Mm-hmm. Вот это вот какой-то распад.
Ну, да.
Всего. Да. И какое-то сатирическое. Ну, вот, опять же, влияние времени, которое неизбежно приводит, ну, к этому использованию этого языка в символике. Тут вообще очень сильно, вот ты смотришь, читаешь книгу, как будто смотришь перестроечное кино конца 80-х. Вот все мрачное, все нагнетание и очень вот своеобразное. Вот это вот ощущение какого-то контакта с запредельным, который тоже очень характерен для перестроечного кино. Когда говорят, вот чернуха. Но это как раз чернуха, которая показывает вот эти вот внутренние механизмы, в том числе и механизмы, которые выходят за пределы человеческого понимания. Поэтому перестроечное кино гораздо интереснее, чем это кажется так вот, со стороны.
Ну, перестроечное кино – это отдельный... Оно очень разное, но в основном, конечно же, с точки зрения, мне кажется, там искусство очень сомнительно. Да. Другое дело, что оно интересно как явление, безусловно. Но я к чему? К тому, что... Это ощущение, смотри, вопрос, который тоже вот как бы подводя итог этому обсуждению нашего «Дьявола среди людей», меня очень беспокоил один вопрос. Возможен ли с точки зрения Аркадия Стругацкого, который писал эту повесть, мир, в котором появляется Леонид Горбовский? То есть возможен ли в этом мире, который он описывает, Леонид Горбовский? Или он уже невозможен? И мир такой уже невозможен? Как ты думаешь? То есть мир полудня, понятно? Леонид Горбовский – это воплощение, самый главный итог мира полудня. Новый человек, человек новой формации, абсолютно другой человек будущего. Да, такое воплощение абсолютного гуманизма, да, и так далее.
То есть возможен ли переход к другому состоянию, или так вот обречены?
То есть, возможен ли Леонид Горбовский вот в этом мире, или если даже возможен, то Леонид Горбовского, скорее всего, этот мир будет уничтожать, потому что он как бы такой чужеродный элемент.
Не совпадает с ним вообще никак. Да. Угу. Знаешь, может быть. Потому что вот в «Отягощенных злом» там тоже есть это вот постоянное размышление, там, а как же нам вот от того, что есть сейчас, перейти к этому светлому будущему? Угу. Ну, там, да, там предлагается эта вот идея воспитания, идеи знаний, а вот в «Дьявол среди людей», да, уже такое ощущение, что все тут безнадежно, то есть это «Господь, жги».
Ну, слушай, в «Бессильных мира сего», да. Да, Борис Натанович продолжает эту идею, да, вот, ну, можно ли изменить этот мир, или человечество настолько обмельчало, что каждый из вот этих демиургов будет творить свою реальность для себя или прагматично для своих близких. Ну, то есть, добро, но добро, но такое локальное. Да.
Можно ли изменить человеческую природу? Да. Так уж прям вот заостряя вопрос. Вот видишь, Стругацкие вообще над этим вопросом бились всю свою творческую жизнь и окончательного ответа так и не нашли.
Ну что ж, давай подводить такой небольшой итог все-таки нашему размышлению над повестью «Дьявол среди людей». Понятно, что мой взгляд – это финальная повесть, последняя повесть Аркадия Стругацкого, который уже понимал и что-то чувствовал, да, и понимал, что это, скорее всего, финальная. И его взгляд на то, что он переживал в 90-е, поэтому она достаточно пессимистична, мрачна и с пессимистичными прогнозами. Но твой вот вариант, буквально у нас там минутка осталась, стоит ли сегодня читать эту повесть и почему?
Стоит. Прочесть стоит. Она интересная, она заставляет задуматься, хотя, может быть, не самая лучшая вещь у Стругацких все-таки.
Да, я считаю, что, конечно же, по сравнению с тем, что писали Стругацкие вместе, она несколько вторична, повторяет некоторые идеи, хотя вопросы... Она написана очень хорошо, это написано мастером, по-прежнему очень слабые женские персонажи, очень слабые. Да, это да. То, что не удавалось Стругацким, к сожалению. Но при этом написано очень хорошо, мастерски поднимает важные вопросы, такие дискуссионные, и, конечно же, это стоит читать, потому что это Аркадий Натанович Стругацкий. Большое спасибо, Олег, что был с нами, большое спасибо, друзья, что присоединились к нам, и до встречи в передаче «Эпиграф» каждый понедельник в 16:00 по московскому времени. До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.